На Радио ВОС избранные материалы звукового журнала «Диалог».
Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете четвертый номер журнала, 173-й с момента создания.
Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами четвертого номера журнала «Диалог» за 2017 год. Сегодня вы услышите рассказ Ирины Алиевой о действующем при Тюменской местной организации ВОС клубе родителей, воспитывающей детей инвалидов по зрению «Мамина шкатулка» и репортаж Алексея Упшинского «Кисиш-2017». Выиграл каждый. Приятного прослушивания! С вами была Ирина Зарубина.
Ноль плюс. 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Мы рады отметить этот праздник открытием новой рубрики, в которой будем обсуждать вопросы воспитания, обучения и реабилитации детей с нарушением зрения. Открывает рубрику материал пресс-секретаря Тюменской региональной организации ВОС Ирины Алиевой «Тюменский опыт». Из него наши читатели узнают о работе клуба родителей, воспитывающих детей инвалидов по зрению «Мамина шкатулка».
При Тюменской местной организации Всероссийского общества слепых с декабря 2015 года действует клуб родителей, воспитывающих детей инвалидов по зрению. Объединение носит название «Мамина шкатулка». Сообщество возглавляют Анна Фадеева и Рустам Бабаев. Они трудоустроены в счет квоты. У Рустама вторая группа по зрению. Он является профессиональным психологом. Анна – тотально незрячий человек, по образованию биолог, недавно прошла курсы тифлопедагога. На учете у специалистов состоят около 50 детей. Среди них дети с тотальным поражением зрительного аппарата, мальчики и девочки с остаточным зрением, а также есть инвалиды с комплексными патологиями. По какой причине Рустам и Анна начали заниматься такой деятельностью, они сейчас расскажут сами.
Потому что я уже в общей сложности 8 лет вообще работаю с детьми. Были дети с нарушением поведения, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Дети из неблагополучных семей, дети из неполных семей, дети, совершившие правонарушение. Категория немножко другая, но все равно социально защищенные, так же, как и наши. И поэтому мне это знакомо. Есть некоторое представление о том, как работать с такими детьми, как работать с родителями, общая методика взаимодействия.
Какие слова такие есть, которые ты никогда не говоришь, ты что-то применяешь, что-то отдельное, чтобы они пришли к вам? Ну, то есть, что ты им говоришь?
Есть секреты, которых они не говорят, но о которых ты знаешь. И ты, когда общаешься с ними, ты не говоришь, вот у вас такая-то проблема, да? Ты просто говоришь, что я тут узнал, что вот вы оказались в сложной жизненной ситуации, и мы можем вам помочь. То есть, допустим, я спрашиваю, вот какой у вас остаток? Они мне говорят, я потом уже объясняю, почему я это спрашиваю. Я интересуюсь не с тем, чтобы удалить свое любопытство, а с тем, чтобы предложить какую-то помощь, исходя из той информации, которую мне дают.
Ну, просто не каждый родитель захочет, в принципе, этим делиться. То есть, не хочет. В принципе, вступать это.
Нет, ты сначала же готовишь родителей к тому, что будет такой разговор. Естественно, представляешься, откуда ты, кто-то, и чем ты занимаешься. А потом уже выясняешь, что за ребенок, какие у него сложности, какие у них проблемы вообще в семье. И потом уже предлагаешь свою помощь.
Я просто, когда съездила на учебу в Риакомп, я поняла, что хочу чем-то заниматься в этом направлении. Сначала занималась молодежью, потом поняла, что многие проблемы у незрячей молодежи, они идут из детства. Значит, надо корректировать детишек с нарушением зрения уже с детства, чему-то их учить. Поэтому потихоньку переключилась на незрячих детей.
Насколько тебе тяжело это эмоционально? Или ты, в общем-то, с этим сама живешь и поэтому и других понимаешь в этом смысле?
Мне не было сложно с точки зрения жалости какой-то, да, что вот они бедные дети, как им тяжело. С точки зрения именно обучения, нехватки, наверное, навыков определенных, литературы, какой-то поиск всяких дидактических материалов, как правильно научить, донести до ребенка, потому что каждому ребенку разрабатывается индивидуальный маршрут в зависимости от того, что он уже умеет на тот период, когда он пришел на занятия. И, конечно, много всяких разных нужно знать нюансов, чтобы заниматься. Вот тут это было сложно, просто не было опыта. Я сейчас закончила дистанционно курсы на тифлопедагогов, переподготовку. Очень много, конечно, получила информации с точки зрения теоретической и практической тоже. Там вебинары были, задания у нас всякие. Поэтому сейчас, по крайней мере, я знаю, в каком направлении идти.
Кем ты себя больше ощущаешь? Психологом, педагогом или просто консультантом?
Понемножку, наверное, в каком-то смысле психологом, в каком-то смысле тифлопедагогом, в каком-то смысле реабилитологом. Ну и просто помочь хочется с точки зрения человеческой.
Наверняка при прослушивании предыдущих треков у вас, дорогие читатели, возник вопрос, где Рустам и Анна находят детей с нарушениями зрения. В действительности ответ лежит на поверхности. Многие годы региональная организация сотрудничает с медико-социальной экспертизой. Когда к ним приходят слепые и слабовидящие люди, специалисты МСЭ советуют им подружиться с Всероссийским обществом слепых. Рекомендация о реабилитации в ОСИ также вписывается в карту ИПР. Помимо этого, как бы все ни ругали социальные сети, родители, объединенные общей проблемой, находят друг друга именно там. Специально для работы с маленькими тюменцами в местной организации было выделено отдельное помещение и приобретено необходимое оборудование для работы с детьми. Об этом подробнее узнаем у председателя региональной организации Галины Тунгусовой.
Мы подготовили кабинет, который оснащен на сегодняшний день специальным оборудованием. Это столы детские, где продумано все, чтобы ничего не рассыпалось с этих столов. Там есть углубления специальные для различных кнопочек, булавочек, пуговичек, для пластилина, для ручек и так далее. Доски мы приобрели. На магнитах можно рассматривать как буквы тактильно, прощупывать их, так и различные игрушки тактильные. Ну и, конечно, технические средства реабилитации. Это и дозаторы, и игры настольные различные, адаптированные. Сегодня кабинеты оснащены не только специальный кабинет вот для работы с детьми, но и в местных организациях кабинеты технических средств реабилитации тоже оснащены вот этими предметами.
Работа в клубе ведется по 4 направлениям. Их обозначит Анна Фадеева.
Во-первых, этот вот клуб «Мамина шкатулка», где собираются родители, обсуждаем всякие проблемы и вопросы интересные, приглашаем различных специалистов или сами куда-то выезжаем. Второе направление – это у нас детки приходят на всякие мастер-классы, настольные игры у нас, допустим, проходят. Клуб детский называется «Учимся, играя». Потом у нас проходят индивидуальные занятия, учимся мы социально-бытовой адаптации и ориентировке в пространстве, навыкам первичным. И еще у нас Рустам занимается как раз организацией различных мастер-классов, когда мы где-то не на нашей территории их проводим, то он уже изыскивает.
Собрание проходит приблизительно раз в месяц. Однажды я побывала на этом мероприятии и послушала, какие темы там поднимаются.
Вот я вот, допустим, к своему ребенку, я мама, я ее знаю, мне кажется, настолько хорошо, и то у меня не всегда получается найти к ней подход. Иногда она бывает такое выдаст вообще, ты прям сидишь и думаешь, боже мой, это вообще не мой ребенок, по-моему, я про нее ничего не знаю.
Я говорю всегда, 1001 метод, потому что как-то сегодня он действует, а завтра он уже почему-то не действует, метод.
Он даже, потому, может быть, в один день уже не действует, 2 раза подействовал.
Надоедает сильно.
То есть это какое-то... Зато голова-то как работает, девочки. Говорят, что когда мозги обновляются, дольше жить будем.
Бывает, допустим, там, идем, там что-нибудь игрушку подложу, там она на него наступает. Ой, ежик, давай-ка возьмем ежика с собой, там, потрогаем его всякое разное.
Какой ежик? Круглый ежик. Носик колючий, носик там этот, вот он, пожалуйста, как Маша говорит. Как в этом на самом деле?
Идет, распинывает руки, ничего не берет.
Вот. У нас вот сейчас проблема с ролевыми играми. Он как-то не может никак вот понять ролевую игру, что надо делать. И вообще трудно тоже сразу психи, сразу. А вот это вот заниматься может, кубики, пирамидки складывать, это может.
Подходя к родителям, чтобы взять у них интервью, я испытывала некоторое волнение. Думала, они, погруженные в свои проблемы, не захотят со мной общаться. Просто имея опыт работы с мамами и папами, воспитывающих незрячих детей, зачастую сталкивалась с полным неприятием ситуации. Многие делали выбор закрываться от всех и оставаться один на один со своими вопросами. В реабилитационном центре у меня, как у тифлопедагога, уходило много сил убедить родителей, что ни в коем случае нельзя вставать на путь одиночества и стесняться своего ребенка. К счастью, участницы объединения «Мамина шкатулка» оказались очень позитивными людьми. В разговоре они поделились, зачем им нужен этот клуб и какие знания они здесь получают. С нами Екатерина Малова и Ирина Мошкина.
Во-первых, для себя подчеркиваю очень много, так скажем, информации для семьи, которые никогда не сталкивались с такой проблемой, как слепота. Как слепого вы видите на улице, он тоже не будет знать, что делать в этой ситуации. Так же, как и у нас. Вроде бы ребенок растет, а ты не знаешь, что с ним делать, потому что мозгами же ты понимаешь, что вот он этого не видит, и как объяснить то или иное ему, я как человек, у которого не имеет там специального образования, там тифлопедагог, я не смогу ей объяснить. Я считаю, что в первую очередь для этого, чтобы обучать таких семей, вот как наш, правильно научить детей ориентироваться в жизни, приспосабливаться к ней. И, во-вторых, это даже как психологическая разгрузка в некотором роде, потому что постоянно живешь с этой проблемой. Рано или поздно, где-то в глубине души, вот эта вот усталость, она накапливается, и иногда думаешь о том, что, боже мой, как ты от всего устал, как уже все надоело, и смотришь на достижения других детей, и появляется вера в то, что вот они же тоже не могли, но у них получилось, значит, и у нас получится, вот просто пока мы этого не можем, но это обязательно придет. Общение с такими вот мамами, говорю, ты не чувствуешь себя одиноким в этом мире.
Ну, это встретиться, обменяться опытом с родителями, узнать что-то новое о каких-то организациях, о каких-то проводимых мероприятиях, что можно использовать для деток. Ну, это и общение, в принципе, потому что мы иногда крутимся в своем быту, в своем кругу, и выходить все равно надо, общаться с мамами, с такими же, это поддержка для нас, мотивация для чего-то нового и продвижения.
На собрание периодически приглашаются различные специалисты. Так однажды тифлопедагог Анатолий Киселев демонстрировал родителям, какие технические средства реабилитации могут стать помощниками в быту незрячего человека. По вопросам доступной среды участников клуба консультировал сотрудник Тюменской региональной организации ВОС Артур Алиев. Поскольку большинство собраний проходит в стенах областной специальной библиотеки для слепых, нередко на них выступают сотрудники Дворца книг. На какие темы информируют мам и пап библиотекари, рассказала заведующий тифлоинформации и библиографии Зиля Хисматуллина.
На собраниях мы знакомим родителей с фондом по дефектологии, проводим обзоры новинок методической литературы, раскрываем издания по вопросам воспитания, обучения и развития незрячих и слабовидящих детей. Также демонстрируем тактильные рукодельные книги, имеющиеся в библиотеке, предлагаем издания, раскрывающие методику изготовления этих книг. Фонд специальной литературы востребован родителями незрячих детей, и мы считаем, что подобные родительские собрания необходимо продолжать.
Следующее направление – это проведение выездных мастер-классов для детей. О них нам расскажет Рустам Бабаев.
Первое, что мы организовали, это поездка в музей Тюменского государственного университета. При нем есть биофак, и при биофаке есть музей, в котором представлены чучело животных на натуральную величину, что, соответственно, ребенку с нарушением зрения очень полезно. То есть пощупать волка, которого вряд ли встретит в природе, шерсть, клыки даже полезно очень. Еще мне запомнилось, организовали мастер-класс по флористике. Дети составляли букеты вместе вот с родителями. То есть тоже редкие цветы, которые они, может быть, и встретят, но... может, и вообще не встретит. Обстановка в кабинете, запах, аромат, это все там, то, что надо. Планируем также дальше организовывать мастер-классы, экскурсии. Мне бы хотелось еще, вот у нас есть в Тюмени музей изобразительных искусств. Там есть галерея ковров. И вот там есть возможность вот эти ковры, вот эти все, что сделано руками, из разных материалов детям посмотреть и даже пощупать. Там у них есть вот станок, на котором можно самим подткать. То есть попробовать эти вот нити соединить.
Как было отмечено Анной выше, с детьми проводятся индивидуальные занятия. Встречи организуются 2 раза в неделю. Давайте послушаем фрагмент такого урока.
Вытаскивай из ведерка шарики.
Ой, нашел.
Молодец, шарик нашла.
А это кто?
Это тоже деталька, их можно между собой соединить. Только вот так вот нужно повернуть их, смотри. И они соединятся, как мы с тобой домик делали. Хоп.
Ой.
Ой, видишь, что получилось у нас?
Еще одно направление клуба «Мамина шкатулка» – проведение тематических праздников. Так, 30 марта 2017 года на весенних каникулах Рустам и Анна совместно с библиографом областной специальной библиотеки для слепых провели мероприятие, посвященное Году экологии. На празднике были дети и их родители, а также взрослые члены Тюменской местной организации. Для максимального погружения в тему гости надели различные маски животных. Например, Софья Шелудкова блистала в образе лисы. Вот как проходила эта встреча.
Зеленые деревья, зеленая трава, зеленые кузнечики, стрекозы, мотыльки. На зеленых листьях зеленые жучки. Ну а звери таежные совсем не зеленые. Медведь.
Горный.
Лисица.
Рыжая.
Заяц.
Серый.
Волк.
Серый.
А рысь.
Светлистая.
Да, ну какие молодцы. Следующая игра называется «Хлопаем и топаем». И если речь идет о домашнем животном, вы будете топать ножками. А если о таежном жителе, вы будете хлопать в ладоши. За березовым пеньком зайка спит под лопухом. На базаре с позаранок накупил баран баранок. Ежик ежился у елки, укололся об иголки. Стоит волк под горой, а пишись по сюжету.
Познавательная страничка завершилась сюрпризом. Специалист библиотеки принесла с собой живого кролика. Животное можно было близко рассмотреть и тихонько погладить. В финале мероприятия на сцену вышел музыкант Тюменской МО Петр Черепанов. Он подготовил музыкальные произведения на заданную тему. Артист радовал гостей игрой на гитаре, губной гармошке и флейте. Особенно ребятишкам понравилась песня про щенка Папарачана.
С прогулки я принес щенка с собою. Теперь ни от девчонок, ни от бою. Кричат Папарачану, ах, милашка Папарачану. Но Папарачану я отдам кому хочу. Зачем я не щенок, не песик кроткий? Меня тогда любили все красотки. Я слышал постоянно, ах, милашка Папарачану. Но Папарачану я отдам кому хочу. Песня мальчика, кстати, мальчик поет. Парам-па-пам-па-парам, парам-па-пам-парарам, парам-па-пам-парарам, парам-парам-парам. Живет одна звезда в моем квартале, что прячется так скромно под вуалью. Лишь ей моей желанной быть хозяйкой Папарачану, ведь Папарачану я отдам кому хочу. Парам-парам-парарам, 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 парам-парам-парам. Вот так.
Специалисты по работе с детьми постоянно находятся в поиске новых направлений в реабилитации незрячих ребятишек. Недавно им удалось выиграть грант по областной программе «Наш регион», который реализует благотворительный фонд города Тюмени при финансовой поддержке Западно-Сибирского коммерческого банка. Благодаря данной программе курс ипотерапии в 5 недель летом 2017 года пройдут 10 маленьких тюменцев с нарушениями зрения. Проект Рустаму и Анне помогла подготовить помощник председателя местной организации Юлия Бушнева.
Проект называется «Научи меня жить». Лошадь, она как учитель, как наставник, вот я его так вижу, она помогает детям, у которых данные ограничения, увидеть окружающий мир, пройти сквозь какие-то преграды, стремиться к чему-то положительному. Хочется отметить, что зачастую дети с нарушением зрения страдают дефицитом двигательной активности. Не все виды спорта доступны таким ребятишкам, поэтому ипотерапия считается таким доступным, инновационным методом реабилитации. Тренера специально обучены, они работают с детьми не только с нарушением зрения, работают со всеми категориями. Занимаются они на базе Тюменского ипподрома, поэтому на сегодняшний день я считаю, что эта компания пока стоит на первых позициях по ипотерапии. Это раз. Во-вторых, она находится в достаточно доступном месте, в черте города, поэтому тут родителям и детям обеспечен беспрепятственный доступ.
На учете в региональной организации состоят около 120 детей с нарушениями зрения. Несмотря на то, что объединение «Мамина шкатулка» есть только в Тюменской МО, тем не менее в других районах области также ведется работа со слепыми и слабовидящими детьми. Для них председатели организуют тематические праздники, а также дарят пригласительные билеты в театры и музеи. Кроме того, на Новый год изыскиваются средства на сладкие подарки. К сожалению, формат издания не позволяет охватить всю работу специалистов. Я попыталась в этом материале акцентировать внимание на самых важных моментах работы Рустама и Анны. Каждый раз, встречаясь с ними на мероприятиях, я вижу, насколько им нравится то дело, в которое они погружены. На будущее хочу пожелать им терпения в работе, настойчивости на пути к цели и высоких достижений в реабилитации детей с нарушениями зрения. В заключение еще раз дадим несколько слов нашим героям.
Что бы ты посоветовал другим регионам, кто этим еще пока вообще никак не занимается?
Ну, во-первых, чтобы нашелся человек, который вот уж все-таки имел опыт работы с детьми. Вот чтобы образование было педагогическое, конечно, желательно. И опыт работы. Ну, если нет такого человека, ну, нужно тогда учиться, получать второе высшее образование.
Или первое.
Осваивать эту педагогику.
Какие планы на будущее?
Раз я отчасти чувствую себя реабилитологом, наверное, хочется мне еще немножко обучиться в этом направлении. То есть все равно мне приходится работать и со взрослыми, и как реабилитировать их, пока мне это не всегда понятно. И с точки зрения детей нарабатывать практику и общаться с другими, с тифлопедагогами, получать информацию от них, какой-то опыт. С других городов мне хочется как-то выйти на них и уже что-то, может быть, тоже какого-то клуба организовать, но уже профессионального такого.
Продолжение детской темы в репортаже Алексея Упшинского «Кисиш-2017. Выиграл каждый».
Весна в этом году выдалась холодная. Низкие тучи, из которых то и дело сеется дождевая морось или снежная крупа. Колючий ветер, поторапливающий прохожих. А на календаре уже 20 апреля. К чему это лирическое вступление? Мог бы прозвучать вполне справедливый вопрос. Отвечаю. Как ни странно, к очередным играм «Кисиш». Причем же тут ледяной ветер? А при том, что этот самый ветер и меня поторапливал в числе прочих прохожих. Не знаю, куда спешили остальные, но я держал курс на РГБС. Там, в уютном читальном зале с радушными и внимательными хозяевами, проходили ежегодные игры «Кисиш-2017». На всякий случай, если кто-то еще не знает или успел подзабыть, расшифровывается эта аббревиатура весьма изящно. Клуб интеллектуального современного искусства школьников. Игры «Кисиш» по сути являются своего рода аналогом широко известной телевизионной игры «Что, где, когда». Каждый год в течение уже 10 лет проходят эти игры, и неизменно собирают они юных интеллектуалов из числа воспитанников московских школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей. Между тем читальный зал наполнился под завязку. Вот-вот начнется игра. В первом туре участвуют 4 команды. Это команда гимназии номер 1529 имени Александра Сергеевича Грибоедова, команда специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната 4-го вида номер 5, она же школа номер 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина. Команда школы-интерната номер 1 для обучения и реабилитации слепых. И команда специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер 2. А пока несколько слов от участников и наставников перед состязаниями. Ольга Валерьевна Мазжухина, учитель русского языка и литературы гимназии 1529, рассказывает, как готовилась к «Кисиш» их команды.
Мы сначала продумали сценарий приветствия, потом уже раздали ребятам слова. Естественно, что это было не основное, но тем не менее мы к этому приложили большие усилия. Вторым этапом стало то, что мы раздали ребятам темы, тематику, разделили. Хотя, например, исторические даты выдали всем. Каждый ребенок готовил определенную тему, потом рассказывал по этой теме информацию, которую он достал, для того, чтобы все познакомились с этим. И если вдруг кто-то вспомнит прозвучавшую информацию во время подготовки, то может воспроизвести ее в ответок своих.
Капитан младшей команды озвучила секреты подготовки. Забегая вперед, скажу, что именно ее голос так прекрасно звучит в финальной песне приветствия, возглавляемой Лерой команды.
Готовились мы долго. Мы искали информацию о писателях, о космонавтах, о заданных темах, читали, учили свои роли, интонацию поправляли. Пытались представить себе эту ситуацию со стороны, как бы это все выглядело. В общем, думаю, что все будет хорошо.
Капитан старшей команды гимназии Екатерина Паршина добавила несколько слов от себя.
Каждый знает свою роль, кто когда выходит. Надеюсь, все пройдет хорошо.
Но пока я рассказывал все это, команды уже собрались, члены жюри заняли свои места напротив столов игроков, прозвучал гимн Всероссийского общества слепых, а затем и гимн КИСИШ. Участники игры в этом году были разделены на две возрастные категории, которые соревновались отдельно друг от друга. Остаются считанные минуты до начала. Ведущий объявляет имена членов жюри. Это председатель МГО ВОЗ Александр Николаевич Машковский, начальник управления социального развития ВОЗ Сергей Егорович Ковалев, заведующая читальным залом РГБС Елена Юрьевна Глазова, главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков и ведущий специалист по социокультурной реабилитации МГО ВОЗ Мария Ефимовна Хамонина.
Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на викторине клуба интеллектуального современного искусства школьников 2017, который проводит Московская городская организация Всероссийского общества слепых при финансовой поддержке Департамента труда и социального развития города Москвы. Московская городская организация ВОС проводит интеллектуальную викторину КИСИ школьников уже 10 лет. Слово приветствия предоставляется председателю Московской городской организации Всероссийского общества слепых Машковскому Александру Николаевичу.
Дорогие друзья, мне приятно сегодня приветствовать вас в этом зале. Мне действительно большая честь сегодня возглавить жюри. И я понимаю, что здесь собрались самые умные, самые смекалистые и самые талантливые люди.
Ну вот, кажется, и начало. Столы, за которые вскоре сядут команды, пока пустуют. Жюри замерло в ожидании.
Разрешите напомнить всем нам правила предстоящей викторины. Викторина проводится в два тура. В первом туре участвуют учащиеся 5-7 классов школ. Во втором туре учащиеся 8-10 классов школ. Каждый тур проходит два этапа. В первом этапе команды показывают домашнее задание. Время выступления 6 минут. Наибольшая оценка за домашнее задание – 10 баллов. Второй этап состоит из интеллектуальных вопросов. Оценочный уровень вопросов от 1 до 3 баллов. И сегодня у нас следующие темы интеллектуальных вопросов. Первая. История России в названии улиц Москвы. Вторая. Знаменательные даты российской истории. Третье. Космические вопросы. Тема посвящена 110-летию со дня рождения Сергея Павловича Королева и 160-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. Четвертое. Незрячие люди. Пятое. Литература. Вопросы посвящены писателям-юбилярам. Для младших классов это Корней Иванович Чуковский, Самуил Яковлевич Маршак, Эдуард Николаевич Успенский. Для старших классов Константин Георгиевич Паустовский, Алексей Константинович Толстой. Шестая тема – в мире животных. Седьмая тема – о спорт, ты мир. И восьмая – компьютер не заменит человека до тех пор, пока не научится сваливать свои ошибки на другие компьютеры. Команды в порядке очередности, согласно жеребьевке, выбирают тему и вопросы темы. На обсуждение вопроса дается 30 секунд. Если команда, выбравшая вопрос, не смогла на него ответить, право ответа переходит к следующей по номеру команде. Без обсуждения вопроса. Если ни одна команда не дала правильного ответа, вопрос переходит к зрителям в зал. Ученику, зрителю, давшему правильный ответ, необходимо будет назвать свое имя, фамилию и номер школы.
Первая часть – домашнее задание. Общая тема для всех команд в этот раз звучала так. «Город детства – моя Москва». В приложении к журналу вы можете найти полные записи приветствий всех команд. А сейчас предлагаем читателям своеобразный коллаж или попурри из домашних заданий разных школ.
Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли.
Москва – мой центр мироздания, живой истории вояний. Ты космос, камни воплощенный, небесно-солнечных лучах.
Москва всегда считалась и будет неиссякаемым источником вдохновения для многих поколений российских писателей и поэтов. детство которых прошло в Москве. У истоков пушкинского творчества московское детство. На протяжении всей жизни поэт восхищался этим городом.
Итак, первый московский кошачий интересный съезд интеллектуальных шалунишек объявляю открытым.
Мы, московские коты, должны заявить о своих правах. Все знают кошек Рима, котов Эрмитажа, а мы, столичные коты, чем мы хуже?
Мы живем в каждой четвертой московской семье. Москва, этот город наш с тобою.
Славна Москва калачами, а Петербург усачами.
Москва славится невестами, калачами да колоколами.
В Москве калачи, как огонь горячи.
Москва людна и хлебна.
Поезжай в Москву, там все найдешь.
Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал.
Ну вот домашние задания представлены, и все четыре команды занимают свои места за четырьмя столами. Основная часть игры началась. Тут уж, как говорится, кто плавал, тот знает. Странное дело, казалось бы, я здесь на рабочем задании сижу с блокнотом и диктофоном, баллы за ответы мне начислять не будут, а ведь волнуюсь.
Второй вопрос на 2 балла. Во время правления какого великого московского князя был построен московский Кремль? Каким мы его знаем? И назовите имя архитектора. Время.
Это был Дмитрий Донской.
К сожалению, это неправильный ответ. Школа-интернат номер 5.
Донской, блин. Смотри.
Архитектор. Вы угадали имя великого московского князя. 1 балл. Но имя архитектора еще есть возможность назвать. Школа-интернат номер 1.
Ну, допустим, это был Аристотель Фиораванти.
Это почти правильно. Это правильный ответ. Их было двое, еще надо было Петр Фрязин.
Не на все вопросы ребята смогли найти ответы. И то сказать, уровень вопросов был отнюдь не из простых. А иные вопросы можно было смело отправлять знатокам с центральных каналов. Причем не сомневаюсь в том, что приз перейдет в пользу телезрителя. Но вот все темы исчерпаны, все вопросы заданы, и команды расходятся. А пока школьники пьют заслуженный чай с актуальными пирожками, а жюри подсчитывает баллы, я хожу и пристаю к ребятам с вопросами. Мне немного неловко, но оправдывает меня то, что я тоже хочу пирожков. Именно так я и пошутил, а кто-то из преподавателей решил и меня накормить. Это было трогательно. Спасибо.
Меня зовут Михаил Звягин. Подготовились мы, вроде нормально, но там такая ситуация была. Мы вторыми были, первые выступили, и у нас была такая же песня. Не очень приятно. А мероприятие так понравилось, я тут уже 4-й раз, много нового узнал.
Меня зовут Рина. Мы готовились примерно 2,5 недели, все репетировали. Мы специально подбирали каждого человека, чтобы было по истории, по математике, чтобы все могли ответить на вопросы.
А за соседним чайно-пирожковым столиком, расположившимся за высокими книжными стеллажами, отдыхают пресловутые коты из первой школы-интерната – Илья, Кирилл, Тимофей, Егор.
Да не, нормально, я думаю.
Я неплохо, сильные противники, но интересные вопросы были.
Я бы сказал, не сильно везучие, но ладно.
Да, нормально.
Сильнее, чем мы, самое главное. Ну, всегда кажется, что всем остальным везет.
Ну, там было много вопросов, на которые не ответил никто вообще.
Конечно, потому что ты сам проигрываешь.
А вообще отыграли первый тур превосходно. Ну вот уже начался и второй. В нем участвуют всего 2 команды – гимназия 1529 и первая школа-интернат. Вначале традиционные приветствия.
А вот и он, наш исключительный ученик из 9-го года.
Такой Илюшин и исключительный.
Да, его уже из 3 школ исключили.
Ты что, вообще ничего не знаешь?
Кто, я? Я свободно разговариваю на русском, английском, французском, да и на других уроках тоже.
Детство манит смехом со двора. Но пришла экзаменов пора, и о будущем, друзья, мы задумались не зря. Дорогу в жизни выбрать для себя. Он нас манит много лет, и его мудренье московских вузов негасимый свет.
Напоминаю, что полные записи приветствия игры вы можете найти в приложении к номеру. Тем временем стартовала основная часть второго тура игры.
Первый вопрос. Что не может читать Джос?
Звуковая программа Джос не может читать графические изображения. Допустим, если мы имеем фотографию, на которой нанесен текст, сфотографирован, программа Джос его не читает. Нужна специальная распознающая программа, например, OpenBook или FineReader.
ЕГЭ ты сдал. Молодец.
Напряжение, азарт, перехлёстывающие через край эмоции у ребят были не меньше, чем у их младших товарищей по играм. Но вот игровое время вышло, и у каждого из членов жюри нашлись теплые слова для участников, пока подводились итоги игры. Елена Юрьевна Глазова сказала следующее.
Дорогие ребята, я присоединяюсь ко всем словам, которые сказал Сергей Егорович, но от себя мне очень хотелось бы добавить. Вы меня немного расстроили, потому что не очень хорошо отвечали на вопросы по литературе. А это говорит о чем? Чаще надо ходить в нашу библиотеку, брать книги, как можно больше читать. Но вы молодцы. Я очень за вас рада.
Затем микрофон взял Юрий Иванович Кочетков.
Во-первых, разрешите вас поздравить с тем, что игру вы сегодня достойно все закончили. Спасибо вам за то, что вы действительно готовились. И вот на что бы я хотел обратить внимание. Я, наверное, присутствовал на всех или почти на всех баталиях кисишных. И хочу сказать, что уровень выполнения домашних заданий для кисиш, он стал значительно выше. И еще я хотел бы вам пожелать и посоветовать читать журнал «Школьный вестник» регулярно. Если бы вы его читали регулярно, то на очень многие вопросы, на которые вы сегодня не смогли найти ответа, вы бы ответили.
Свои пожелания ребятам высказал Александр Николаевич Машковский.
Но я хотел бы сегодня, пользуясь случаем, конечно, еще раз поблагодарить библиотеку, ее руководителя, руководителя читального зала. И действительно, ребята, чтобы вы стали еще грамотнее, еще способнее, надо ходить в библиотеку. В библиотеке сегодня созданы все условия. Технически хорошо оснащена библиотека. Есть чтецы, есть все возможности. Так что не забывайте об этом. Ну и помните, что вы живете в Москве, и в Москве есть Московская городская организация Всероссийского общества слепых. Успешно вам завершить, хорошо отдохнуть на каникулах и с новыми силами начать очередной учебный год. И я думаю, что у вас все получится.
Торжественная часть, итоги, награждения и подарки. И первыми их получили зрители, давшие правильные ответы, Анастасия Боброва и Егор Кудрявцев. Первые места в каждом из двух туров игры заняли команды Московской школы-интерната номер 1. Второе место в младшей группе заняли москвичи из школы номер 1499, по-старому интернат номер 5. Почетное третье место досталось гимназии номер 1529.
Клевачкин Никита, гимназия 1529. Ну, настроение нормальное, конечно, хотелось победить, но игра есть игра, победителей не судит.
Школа-интернат номер 1, Капцинель Михаил.
Оттуда же Данила Лапшин.
Как у вас настроение после игры?
Хорошее настроение, ожидаемая победа.
Ну, ожидаемая, да. Она стала ожидаемой после 3-4 темы.
Ну, вы же все-таки, наверное, сразу настраивались на победу?
Да, конечно.
Ну, и видно, что и готовились, не только настраивались, но и...
Ну, не часами сидели за книжками, оно так, как бы, это, видимо, общий фон знаний такой, поэтому...
Поэтому так сложилось, да.
Нетрудно.
После подведения итогов игры мы взяли интервью у Сергея Егоровича Ковалева.
Меня удивило и поразило то, что участники этого конкурса «Кисиш-2017» – это ученики 5-х, 7-х, 8-х, 10-х классов школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей нашего любимого города Москвы. Я был приятно удивлен, как они старались. Выходили в декоративных костюмах. У них были подготовлены прекрасные визитные карточки. Они и пели, и приплясывали. У них было взаимодействие между собой такое потрясающее, что это просто настоящий КВН, который нам показывают по телевидению. То есть очень высокий уровень мастерства и очень высокий уровень ответственности. Прекрасно, когда вот в Российской государственной библиотеке проводятся такие мероприятия. Организация была на высочайшем уровне. И были слайды показаны, и микрофоны все работали. И документация была вся отработана, и таблички были на столах, все было продумано. Ну, конечно, в этом и большая заслуга тех, кто организовал это мероприятие со стороны Московской городской организации ВОС. Ну и самое, конечно, приятное, то, что победителям были вручены и красочные дипломы, и памятные подарки. Все с радостью фотографировались, делились впечатлениями и долго не могли разойтись после этого мероприятия. Такие хорошо продуманные, организованные мероприятия с участием детей, посвященные различным хорошим, добрым юбилеям, могли бы быть взяты на вооружение и успешно проходить и в других наших региональных организациях при их поддержке, при их участии. Это, я считаю, достойный пример для подражания.
Говорится, важна не победа, важно участие. Говорится-то говорится, да только далеко не во всех состязаниях это чувствуется. На Кисиш-2017 чувствовалось с начала и до самого конца. Впрочем, почему же конца? Продолжение. Скажем спасибо нашим дорогим ребятам, взрослым, участникам, болельщикам, преподавателям, членам жюри, сотрудникам библиотеки и всем-всем-всем. Спасибо и до встречи на Кисиш-2018.
Избранные материалы Кисиш-2017 слушайте в приложении к журналу.
Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций – 22 393. Цена одного номера – 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков – 22 535. Цена одного номера – 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог 1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
На радио ВОС избранные материалы звукового журнала «Диалог».